О крещении. Вопрос о крещении Кобзарь предлагает разбить на два подвопроса. Первое, что есть крещение, второе, можно ли крестить детей. Одним росчерком пера он пытается устранить исторические данные относительно детокрещения. Конечно, они не подходят защитнику православия. На 36-й странице он, непочтительно отзываясь о верном служителе Божьем и серьезном исследователе истории христианства Рогозине, пишет: «Мнение, что детокрещение было установлено уже после Константина в 4-5 веках, как предлагает Рогозин в своей, видимо, ему приснившейся хронологии, неосновательно». В подтверждение этому Кобзарь приводит некоторые высказывания церковных деятелей, относящихся к концу II и началу III веков, в которых якобы поощряется крещение детей. Но от высказывания мнения до принятия решения иногда проходит много столетий. Пытаться перекраивать историю бесполезно и неэтично. Прежде чем рассмотреть вопрос о крещении в предложенном Кобзарем порядке, приведем еще свидетельство вдумчивого исследователя истории христианства Ивана Барчука. Его книга «Ереси, вошедшие в церковь» написана на украинском языке и переведена на русский. На 14-й странице он пишет: «Теперь мы подошли к седьмой ереси, одной из наибольших, которая основательно разрушила Церковь Христову. Это крещение младенцев. Об этой ереси разговоры начались в 342 году, но борьба из-за этой ереси кипела почти 100 лет. Только в 416 году эта борьба начала утихать, но еще долго не было ни единого убеждения, ни единой практики, так как в этот период крестили еще и взрослых, но уже крестили и младенцев, и, наконец, в 6 столетии крещение младенцев окончательно пересилило». Перейдем к рассмотрению первого подвопроса, что есть крещение. В греческом оригинале слово «крещение» «баптица» означает «погружение в воду». Крещение, преподанное Иоанном Крестителем, символизировало покаяние, чтобы люди верили в грядущего Иисуса Христа. День апостолов 19:4. Крещение во имя Господа Иисуса Христа или во имя Отца и Сына и Святого Духа имеет более глубокое значение. Апостол Павел раскрывает духовную сущность такого крещения. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Римлянам 6 глава 3-5 стихи. «Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога». Колоссянам 2:12. Погружение в воду символизирует погребение нашего ветхого греховного человека. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» – Галатам 3:27. Тот момент, когда крещаемый поднимается из воды после полного погружения, символизирует воскресение для новой жизни во Христе Иисусе. Живых в могилу не закапывает, только мертвых. Крещение не покаявшихся в грехах, не получивших прощения и живущих греховной жизнью, не имеет никакого смысла. В то же время покаяние без желания принять крещение не есть покаяние. Вот почему эти два слова «покаяние» и «крещение» в Священном Писании часто встречаются рядом. Эти два действия являются необходимым условием для получения дара Святого Духа. Деяния апостолов 2:38. Из 1 Петра 3:21 мы узнаем о главном значении крещения. Это обещание Богу доброй совести. Добрая совесть может быть только у покаявшегося, прощенного, рожденного свыше. Рожденный свыше, безусловно, имеет спасение. Обещание Богу доброй совести является подтверждением спасения и желание служить Господу, открыто исповедуя Его перед людьми. Солдат может быть призван в армию, одет в военный мундир, но пока он не принесет присяги, никто ему не даст ответственного поручения. Только после крещения мы становимся полноценными воинами Иисуса Христа. Сейчас очень важно выяснить, кто является рожденным свыше. В беседе с Никодимом Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Иоанна 3 глава 3-5 стихи. Ни православные, ни католики не будут оспаривать, что без Духа Святого не может быть рождения свыше. Но что значит родиться от воды? Появившееся в III веке толкование, что под водой надо подразумевать купель или водоем, в который священник погружает крещаемого, является человеческой выдумкой и никак не подтверждается Словом Божьим. Это толкование породило ересь детокрещения. В беседе с самарянкой Христос говорит о воде, которая сделается источником воды, текущей в жизнь вечную. Иоанна 4:14. Всем ясно, что это не вода из колодца Иаковлева, а слово, исходящее из уст Христа. Подобное иносказание мы видим в Иоанна 7:37. Христос говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Апостол Павел поясняет: «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова». Ефесянам 5:25-26. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом. Титу 3:5. Христос дает воду жизни даром. Откровение 22:17. Значит, рождение свыше совершается посредством Слова Божьего и Духа Святого. Одним из ключевых догматов ЕХБ является сознательное крещение по вере рожденных свыше, спасенных Иисусом Христом. Мы еще будем касаться рассуждений о крещении так называемых отцов церкви, мнение которых Кобзарь будет приводить в защиту детокрещения. А сейчас необходимо заметить, что Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Назианзин, Василий Великий, Амвросий Медиоланский, Августин Блаженный крещение принимали по вере взрослыми. Значит, по таинству крещения их вполне можно назвать баптистами. Может быть, при этих словах кто-то из поборников православных детокрещенцев возмутится, но это факт. Обратимся еще к одному обвинению, возводимому Кобзарем на протестантов. Он пишет: «Протестанты отошли от никео константинопольского символа веры, который они признают теоретически, ведь он утверждает: „Исповедую единое крещение во оставление грехов“. У нас же здесь Кобзарь себя ставит на место протестантов. Оно и не единое. Мы ведь перекрещиваем православных и не оставляет грехи». Страница 124. Относительно связи покаяния с крещением во оставление грехов речь уже шла выше, где на основании Священного Писания был дан ответ. А о никео константинопольском символе веры необходимо сказать, что этот символ не вполне отражает доктрины Священного Писания. Он был составлен против ереси Ария, но в нем совершенно не отражено эсхатологическое откровение, данное Богом через Иисуса Христа Иоанну Богослову. Слова символа «чаю воскресения мертвых» не дают даже намека на то, что будет первое и второе воскресение мертвых, а между ними тысячелетнее царство Иисуса Христа. Откровение 20:4-6 стихи. Мало того, Второй Вселенский собор в Константинополе в 381 году осудил учение о хилиазме, так как откровение Иоанна Богослова еще не считалось богодухновенным. Мы уже ранее упоминали, что даже Иоанн Златоуст в своих трудах не делает ссылок на книгу «Откровения». Положение символа веры «Исповедую единое крещение» евангельские христиане-баптисты соблюдают на основании вывода апостола Павла: «Один Господь, одна вера, одно крещение». Ефесянам 4:5. Сущность слов «одно крещение» заключается в том, что образец крещения дан в Священном Писании, и иного не может быть. Обратимся к 3 главе Евангелия от Матфея. Перед тем, как крестить народ, Иоанн Креститель призывал к покаянию. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Из этих стихов мы видим, что крещение происходило в естественном водоеме в Иордане, а не в какой-то купели. Люди крестились, исповедуя грехи свои, что свойственно только взрослым. Фарисеям и саддукеям Иоанн не преподал крещение, так как им необходимо было сотворить достойный плод покаяния. Иисуса Христа не крестили в детстве, Он пришел к Иоанну креститься взрослым. Сын Божий был безгрешным. Ему не надо было исповедовать грехи, но он, назвав это крещение правдой, утвердил образец такого единственного крещения. Крещение совершалось погружением в воду, а не окроплением и не рисованием водой крестика на лбу. Вот таким крещением должен человек один раз креститься, давая Богу обещание доброй совести. На упрек, что протестанты перекрещивают православных, следует сказать, что их не перекрещивают, а они, покаявшись, принимают то одно крещение, которое заповедано в Священном Писании. Обряд же, который в православии совершается священником над восьмидневным несмышленышем, считать крещением ни в коем случае нельзя, так как креститься и дать Богу обещание доброй совести может только обладающий свободой воли взрослый, мыслящий, покаявшийся человек. Если Христос, принимая крещение, сказал Иоанну: «Так надлежит нам исполнить всякую правду», если за эту правду сотни тысяч анабаптистов шли на смерть, то и мы должны так принимать крещение. Если кому-то неубедительными покажутся эти доводы, мы предлагаем рассмотреть шедевр русского художника Иванова «Явление Христа народу». Он 20 лет писал эту картину, а перед этим столько же лет провел в Италии, постигая искусство живописи и тщательно изучая Евангелие. Картина изображает момент прихода Иисуса на Иордан креститься от Иоанна. Иоанна окружает народ. Кто-то готовится принять крещение, кто-то уже принял. О многом говорит фигура дрожащего. Он весь мокрый, значит, крещение совершалось погружением в воду. Младенцев на картине нет, потому что крестились только взрослые. Может ли человек быть спасенным, не приняв крещение? На этот вопрос Слово Божье отвечает утвердительно. Крещение принимает уверовавшие в Иисуса Христа, но спасает все же вера, а не крещение. «Праведный верою жив будет» Аввакума 2.4, Римлянам 1.17. «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется» Иоиль 2.32. «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься» День апостолов 16.31. Распятому на кресте разбойнику Христос сказал: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю» Луки 23.43. Войдут ли уверовавшие в Иисуса Христа, но не успевшие принять крещение в число Его Церкви, или будут среди спасенных народов, это другой вопрос. Но основой спасения является вера в Господа Иисуса Христа. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостолов 4.12. Поэтому для знающих Священное Писание беспочвенное утверждение Кобзаря на 12 странице «смыть в крещении не чистоту плоти, а грехи может только церковь». Этот догмат опасен. Он опять приведет к индульгенциям и новому папству, от которого протестанты, слава Богу, отошли, чтобы вернуться к первоапостольскому принципу спасения по вере. Абсурдно звучит и вопрос, заданный Кобзарем на 127 странице. «Да разве достойных только нужно крестить?» Наше достоинство в Иисусе Христе. Мы все согрешили и лишены славы Божьей, но мы спасаемся благодатью через веру. Ефесянам 2.8. Христос облег нас в ризы спасения, одел одеждою правды. Исайя 61.10. Если же человек неверием отвергает благодать, не умер для греха, не облегся верою в ризы спасения, то как ему преподавать крещение? Его совесть еще недобрая, он не может дать обещание Богу. Конечно, кто-то может обманным путем проникнуть в поместную церковь. Апостол Павел предупреждал, что по отшествии его войдут лютые волки, не щадящие стада. День апостолов 20.29. Но преподавать волку крещение, заведомо зная все о нем, это святотатство. Необходимо опять вспомнить притчу о плевелах. Матфея 13.24-30. И не забывать, что поле с подсеянными плевелами есть мир, а не церковь. Может быть, Кобзарю и пора бы поставить вопрос перед вдумчивыми людьми, чем является православие, миром или церковью. Бога обмануть невозможно, он сердцевидец. Каждый в свое время получит должное воздаяние. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. Псалом 17, 26-27 стихи. Кто хочет обманным путем проникнуть в церковь, не желая исповедовать и оставить грех, тот в конечном итоге обманет только себя. Перейдем ко второму подвопросу: можно ли крестить детей? Если для ответа на данный вопрос руководствоваться учением Иисуса Христа и апостолов, то ответ будет однозначным – нельзя. У кого-то возникнет вопрос, почему нельзя? Да потому что Христос и Дух Святой, о котором Иисус сказал, что Он наставит на всякую истину, ничего нужного для спасения человека упустить не могли. Перечитайте весь Новый Завет, и ни одного конкретного примера крещения детей вы не найдете. Если Иисус спасает по вере в Него, а не через крещение, которое нужно для служения Богу, то ясно, что младенцев крестить не нужно. Если вдруг дитя умрет до сознательного возраста, оно не судится. Всем известно, что ни один гражданский суд не будет судить ребенка в таком возрасте. Даже взрослым суд не вменяет преступления, если у них расстроена психика, поэтому их и называют невменяемыми. Родители должны воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. Ефесянам 6:4. На наших богослужениях на покаяние иногда выходят дети дошкольного возраста, понимая, что всякая неправда и непослушание родителям есть грех. Конечно, между детьми верующих и неверующих родителей есть разница. Апостол Павел по данному вопросу дает такое пояснение. «Ибо неверующий муж освящается женою, верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». 1 Коринфянам 7:14. Куда идут души умерших детей неверующих родителей? Это тайна Божья. Но что они не судятся, это однозначно. Большой вред от детского крещения в том, что дитя, крещенное у православных, считается членом церкви. Но сплошь и рядом мы видим, как так называемые члены церкви, вырастая с крестиком на шее, ведут самую распутную жизнь и тем порочат имя Иисуса Христа и звание члена церкви Христовой. У евангельских христиан-баптистов этого, конечно, нет. Прежде чем продолжить исследование данного вопроса по Евангелию, полезно еще раз напомнить мнение анабаптистов по вопросу крещения детей. Заглянем вновь в книгу Хуста Гонзалеса. Компромисс между церковью и государством, достигнутый в результате обращения Константина, сам по себе был предательством раннего христианства. Истинное повиновение Писанию требует, чтобы начатая Лютером реформация пошла гораздо дальше рамок, установленных этим реформатором. Церковь не надо путать с обществом в целом. Коренное различие заключается в том, что членом общества человек становится просто-напросто в силу факта своего рождения в нем, не требующего принятия решения с его стороны. Тогда как членом церкви он может стать только самолично приняв данное решение. Исходя из этого, крещение младенцев недопустимо, так как она подразумевает, что человек становится христианином просто потому, что он родился в обществе, считающемся христианским. Это делает необязательным принятие личного решения, в котором и заключается суть христианской веры. Хуста Гонзалес, «История христианства», том 2, страница 53. Теперь обратимся непосредственно к Новому Завету. Ко Христу приносили и приводили детей. Иисус возлагал на них руки и благословлял. Марка 10:16. Вот так нужно приносить и приводить детей в церковь для благословения, но не крестить их, пока они, покаявшись, сами не пожелают дать Богу обещание доброй совести через водное крещение. Евангелие от Матфея заканчивается такими словами Иисуса Христа. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Матфея 28, 19 и 20. Люди должны быть перед крещением научены, а научить можно только пришедших в разумный возраст. Мы уже говорили, что крещение без веры в Иисуса Христа не имеет смысла. Христос дал такое последнее наставление ученикам. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Марка 16, 15 и 16 стихи. Здесь важно отметить, что сначала нужно уверовать, а потом креститься. У православных же все наоборот. А кто же будет осужден? Кто не будет веровать? Нужно обратить внимание, что в предупреждении неверующим опущено слово «креститься», потому что даже принявший крещение человек подвергнется осуждению, если он не будет иметь веры. Чем же православные пытаются обосновать крещение детей? Только возникшими позднее преданиями. Когда же предания стали внедряться в жизнь, под их стали в полном смысле слова подтасовывать Священное Писание. Мы уже говорили, что многие православные обряды корнями уходят в Ветхий Завет. Крещение младенцев совершается на восьмой от рождения день, потому что в Ветхом Завете над мальчиками в этом возрасте совершалось обрезание. Левитам 12, 2-3 стихи. Очень неподходящая аналогия. Разумный человек спросит, но там же только над мальчиками совершалось обрезание, а зачем же вы и девочек крестите на восьмой день? Как опасно заповедь Божью превратить в обряд, пусть даже он и назван таинством. Православные пытаются использовать три факта из Деяний апостолов, где упоминается о крещении целого дома. Но строить догматику на «авось там были и дети» очень опасно и крайне нелогично. На эту тему позвольте привести рассуждение из книги Барчука «Ереси, вошедшие в церковь». Он пишет, что это беспрекословно ересь, крещение детей, видно даже из того, что в Новом Завете нет нигде намека о крещении младенцев, и нет ни одного примера, чтобы где-то кто-то крестил младенца. Правда, защитники крещения младенцев подгоняют три факта, где есть упоминание о крещении целого дома, и утверждают, что там могли же быть и младенцы. Возможно, могли быть, но могли и не быть. Это не аргумент. А аргументом являются такие факты. Например, о доме Корнилия читаем такие слова. «Теперь мы все предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. Тогда Петр сказал, «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Деяния апостолов, 10 глава, 33 стих, 44-47. Здесь мы видим, что все те, кто были крещены, стояли и слушали, несомненно верили и приняли Святого Духа. Потому понятно, что между ними не было младенцев. В доме Лидии, торговавшей по границе, не упоминается конкретно муж, но только она сама, как хозяйка. А потому она была либо вдова, либо незамужняя. Так что ее дом мог состоять из взрослых детей или из прислуги. День апостолов 16:15, но младенцев не было. В доме темничного стража также младенцев не было, так как все домашние могли слушать Слово Божье и радоваться тому, что уверовали в Бога. День апостолов 16:32-34. Таким образом, ясно, что нет никакого основания допускать, что в каком-то доме мог быть крещен младенец. Тем более, что все учения Нового Завета о крещении ставят кандидатам такие требования, какие никакой младенец не может выполнить, а потому не может быть крещенным. Например, кандидат на крещение прежде всего должен быть научен Христову учению, Матфея 28:19, должен уверовать в Него, Марка 16:15, День апостолов 8:36-38, должен покаяться, День апостолов 2:38, принять Слово Божье, День апостолов 2:41, и дать обещание доброй совести пред Богом, 1 Петра 3:21. В защиту детокрещения Кобзарь приводит еще одно место из Библии, но уместно ли оно? Предоставим читателю самому разобраться в этом. Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш». Деяния апостолов 2:38-39. Думаю, что вдумчивый читатель, а также слушатель в этом месте Священного Писания ясно увидит смену поколений от слушающих ближних до всех дальних, а не разрешение на крещение детей. Притом в этом тексте условия для крещения все равно остаются для всех одинаковыми. Еще один довод Кобзарь позаимствовал у своего коллеги. Он пишет, «Диакон Кураев рассказывает случай, когда один сатанист пришел к нему и спрашивал о том, как смыть с себя крещение церковное, совершенное в детстве. Оно мешало ему полноценно служить сатане. Разве не свидетельствует это о действительности детокрещения?» Страница 130. Что сказать на это? Бедные православные диаконы. Куда только смотрят ваши иереи, зная, что для защиты православной догматики вы используете рассказы сатанистов. Хорошо, хоть не самого сатану вы выслушали, а то он, лжец и отец лжи, привел бы вам еще более веские аргументы. Впрочем, Кобзарь выпустил свою книгу по благословению высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Донецкого и Мариупольского, управляющего Горловской епархией. Какой же вывод? Видимо, православные диаконы и митрополиты мазаны одним миром. На 132-й странице Кобзарь сетует на установленный у ЕХБ возраст для крещения не менее 16-18 лет по государственному праву. В братстве Совета Церквей такого установления нет. Рождение свыше – вот основание для допуска к крещению в любом физическом возрасте. Протестанты-детокрещенцы придумали конфирмацию, православные – крестных отца и мать. Но это бесполезно, так как человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Псалом 48:8. Сейчас очень модным стало слово «перестройка». Не похоже ли указанное выше действие на духовную перестройку? Когда я вернулся домой после второго срока лишения свободы за верность Господу, уполномоченный по делам религии Донецкого областного исполкома, говорят, что он отошел в вечность, приняв крещение по вере, встретил меня вопросом: «Как же вы перестраиваетесь?» Я ответил, что никак не перестраиваемся. «Как же так?» — продолжил он. «Все перестраиваются, а вы нет». Я ответил: «Перестраиваются те, кто плохо или неправильно строили. А наше строение, церковь, созидает совершеннейший строитель по безукоризненному плану Небесного Отца. Нам необходимо только подстраиваться под этот проект, руководствуясь Словом Божьим, и за все благодарить Творца». «Но вы неисправимы», — возмутился он. «Я пошел в вузы не для исправления, а для утверждения в Христовой вере и для проповеди Евангелия среди заключенных», — был мой ответ. Прошу прощения за маленькое отступление от темы, в которой хотелось напомнить, чтобы мы стремились, не отступая от единого верного плана Слова Божьего, заниматься домостроительством тайн Божьих. 1 Коринфянам 4, 1, 2 стиха. Если самые лучшие строители будут строить здания не по одному, а по нескольким, хотя бы даже по двум проектам, то вряд ли такое строительство будет иметь успех. Божий проект церкви – это священное писание. Все человеческие поправки к этому проекту недопустимы. На 136-й странице Кобзарь приводит высказывания церковных деятелей, призывающих не препятствовать детокрещению. Но все они жили в III и IV веках. Значит, прав был Рогозин, это подтверждает и Борчук, что дискуссия о крещении младенцев началась в начале IV века и продолжалась до 416 года. Это нетрудно подтвердить историческими фактами. Взрослыми крестились родные братья Василий Великий, родился в 329 году, и Григорий Ниский, рожденный около 335 года, а они происходили из знатной христианской семьи. Их дедушка и бабушка 7 лет скрывались в лесах во время гонений при императоре Деции. Если бы тогда было принято крестить младенцев, то своих внуков, Василия и Григория, они непременно бы крестили в детстве. Взрослым принял крещение и друг Василия Великого Григорий Богослов, Назианзин, а его отец был епископом города Назианза. Уж епископ обязательно бы крестил своего сына в младенческом возрасте, если бы было такое постановление. Значит, его не было. Эти исторические данные разрушают еще один догмат православных и католиков, что епископы должны быть безбрачными. Иоанн Златоуст, Хризостом, родился в 347 году, уверовал через свою мать, а крещение принял в 20-летнем возрасте. Амвросий, епископ Медиоланский, принял крещение в 373 году, после назначения его епископом города Медиолана, сейчас Милан. Августин Блаженный имел верующую мать Монику, окрестился в 28 лет. Мы могли бы привести подобные свидетельства о Киприане и некоторых других деятелях церкви IV века. Но думаем, что и этих неопровержимых доказательств об отсутствии постановления о крещении младенцев в то время достаточно. Кобзарь, как утопающий за соломинку, пытается ухватиться еще за один факт. На 137-й странице он пишет: «Почему они, упомянутые отцы церкви, сами не были крещены в детстве? Это нужно бы спросить их родителей, ответов здесь может быть много». Известно также, что в то время было распространено мнение, что креститься нужно ближе к смерти, чтобы поменьше нагрешить после крещения. Но этим доводом Кобзарь еще больше опровергает необходимость крещения младенцев. Каждый здравомыслящий христианин спросит, если бытовало мнение, что креститься надо ближе к смерти, то тем более зачем же крестить младенцев, чтобы они больше нагрешили? Полное отсутствие и логики, и истины. Евангельские истины неопровержимы, их надо соблюдать, а не извращать и опровергать. Да поможет Господь всем искателям истины ориентироваться только на Слово Божье. «Слово Твое – светильник ноги моей и свет стези моей». Псалом 118, 105.